Детское радио.
Только для взрослых. Валя, ну не ругай нас, ну что же, да, прямой эфир, всякое может быть. Это я обращаюсь к нашему звукорежиссеру Валентине Монаховой. А Александр Свияж сегодня у нас в гостях, писатель-психолог. Все проблемы с детства, как избежать ошибок воспитания. А вопрос к папам, еще вот такое письмо, очень тяжелое. Не, пожалуй, извините, не буду его читать, но просто очень горько. Тут какие-то просто страсть божья, не хочу. Вот лучше вот это попроще прочитаю, про папу прислали нам. После того, как я попала в больницу в 15 лет, отец перестал нас бить всех, а бил раньше очень жестоко. Он что-то понял, кажется, после этого. И с тех пор ни на кого руки не поднимал. Мне еще повезло в силу моей личности. А вот моего бедного брата он всю жизнь заставлял чувствовать, что он абсолютно нежеланный ребенок. В результате мой брат так и не смог устроить свою личную жизнь. Ему уже за 30, ну и так далее. В общем, дальше рассказывается про брата, что у него какие-то проблемы. Много таких писем, кстати, таких посланий, что все-таки с папами. Как же с ними быть-то, с папами?
Ну, сначала давайте с детьми, которые вот, получили давайте. Психологические травмы. Давайте, у меня сейчас книжечка вышла последняя, называется «Начни жизнь заново. 4 шага к новой реальности». Это как раз для людей, которые в детстве получили какие-то, ну, в детстве или потом взрослому какой-то опыт личный негативный получили, сделали вывод, ну, там, скажем, девушка влюбилась 3 раза, потом ее обманули, предали, что-то сделали, она потом говорит, все, больше никакой любви, все мужчины мерзавцы. И дальше она закрыла сердце, и она не может любиться, не может устроить личную жизнь, например. Может быть, с детства папа вот унижал, оскорблял, потом ребенка, то, что называется низкой самооценкой, я ничего не могу, мне не получится, там, я боюсь ошибиться, еще что-то сделать. И потом человек вот живет по жизни, не может двигаться к тем целям, которые хочет. Это все можно изменить, потому что человек не более чем, ну, можно представить, как биокомпьютер. Есть тело, исполнительная периферия, это наше тело, периферийное устройство. Есть программный блок. И в блоке вот записано эти самые, то, что родители в детстве говорили ребенку, как они устроили, говорят, тебе ничего не зависит, ты должен, значит, слушаться, ты бездарный, что-то еще. И все вот это прописалось, я бездарность, от нее ничего не зависит, прочее. Дальше вырастает человек, нужно карьеру строить, нужно двигаться, он ничего не может делать. Но это не более чем программа, ее можно переписать, ее можно стереть, эту программу, и записать новую. И вот у нас самостоятельно у меня люди работают, я этим не занимаюсь, я даю просто технологию. Люди стирают эти воспоминания все, но сначала нужно стереть всю эмоциональную грязь, вот переживания, связанные с этими оскорблениями, с этим, с нелюбовью к себе, с низкой самооценкой. То есть простить себя полностью называется. То есть когда люди начинают прощать себя, то там у них и слезы идут, и ломает тело, а там и боль. Потому что блоки сидят по всему телу, начинается боль. Месяца полтора человек прорабатывает, например, прощение себя или прощение родителей. И потом он начинает как бы парить, у него энергия появляется, там взор поднимается. Дальше нужно сменить программу. То есть программа была написана, что я ничего не стою, я ничего не могу. Он должен закладывать, что я все могу, я достоин всего самого лучшего, я могу достигнуть любой цели, у меня все получится. И он начинает закладывать. Ну, поскольку меня слушают родители, я вот хочу сказать, что психологи с чем работают? Работают с травмами родительского воспитания во многом. Поэтому не калечите, пожалуйста, своих детей. Не стройте их, не делайте из них бездушных роботов, послушных. Не оскорбляйте, не говорите им. Потому что я, когда я иду по улице, мама там кричит на какого-то ребенка, ты дура, там, так сказать, скотина, еще что-то. У меня прям содрогается внутри, потому что я понимаю, что она выращивает психологически ущербного ребенка. Вырастет взрослая девушка, которая никак не устроит личную жизнь, не сможет карьеру себе построить, там, денег зарабатывать. Она все время будет вот такой вот, как ее мама вот своим криком закричала. Потому что мамы терпения не хватило, там, просто нормально уважая личность ребенка, сказать что-то. Она закричала, как думая, что от этого будет хорошо. От этого только эта программа пропишется, потому что сильно высокоэнергетическая программа. Родители, люди такие, значит, которым можно доверять, по отношению к которым у нас программный блок открыт, и все это прописывается. Потом ребенок со всем этим мусором, с этой грязью идет по жизни. То есть уважайте, пожалуйста, вашего ребенка, не программируйте его так, чтобы он вырос потом ущербный.
Что вы знаете, да.
И второй еще случай есть. Вот у меня недавно была ситуация, пришел мужчина, достаточно успешный в бизнесе. Проблема какая? В детстве ему родители говорили, ты должен быть самым лучшим, ты должен быть самым лучшим, мы должны тобой гордиться. Вот эта программа «Ты должен быть самым лучшим», она порождает что? С одной стороны, ребенок стремится быть самым лучшим везде, выигрывать. Но человек не может везде выигрывать. И когда он что-то оказывается не лучшим, он начинает себя осуждать. И такая страшная самоедство. Там мужчине 45 лет, он себя заел вообще до невозможности. Там, в итоге даже у него там семья развалилась, жена ушла и прочее. Вот, ну, как бы программ по бизнесу не было, поэтому он там у него хорошо. Ну и то он там все время стремится быть самым лучшим. А вот в личной жизни, в отношениях с ребенком, с близкими людьми, там где-то он неудачно пошутил, он потом всю ночь не спит, он себя пинает. Там. Где-то он опоздал куда-то, он там потом себя не может, полдня себя пинает. Там еще что-то сделал, он себя пинает. И вот мы копали-копали, выяснили, что это все его детство, значит, родители просто говорили, что вот ребеночек будет такой. То есть говорить, ребеночек будет самый хороший, это да, но следующая фраза нужно прицеп ставить. Если у тебя что-то не получится, все равно все замечательно. Ты должен любить себя, ты должен гордиться собой, стараться быть самым лучшим. Но если что-то не получилось, это не повод для того, чтобы долго себя осуждать. Мы тебя любим всякого.
Я знаю, что у нас уже есть звонки. Да, я прошу прощения у радиослушателей. Наталья, повисите, пожалуйста, на трубочке. Почему? Потому что в тему вопрос, меня просили его задать одна моя знакомая, которая так получилось, не осознавая этого с детства, сама воспитывает сына и все время ему говорила: «Ты не мужик, мужики не плачут, ты не пацан вообще, ты чё, вот ты должен с танками играть», и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, когда мальчику 15 лет, она стала замечать у него гомосексуальные наклонности. Ну как, ну не то, что она там подсматривает за ним в замочную скважину, ну какие-то то, что он женственный, то, что, ну какие-то, что у нее нет девочки-подружки. Папа общается, он с ним общается, но они в разводе. С папой у них нормальные отношения, так скажем. Ну, как приходящий воскресный папа, у которого другая семья. И вот она очень сильно переживает, и, оглядываясь туда в прошлое, говорит: «Дура я, что переодевалась перед ним, ну, потому что живет в Петербурге, и, в общем, сложно там с квартирой, вот, ну и так далее». Вот скажите, действительно ли она правильно вывела закономерность?
Она использовала стандартный способ, который вследствие психологической неграмотности используют все родители, ребенка, мотивируя ребенка доказать что-то. А вот ты плохой, он говорит: «Нет, я хороший». «Ты плохой?» «Нет, я хороший». И у кого-то, у детей с высокой самооценкой, которые вот нормально родились и, наверное, не получали никаких травм в детстве, у них это работает. Они там бегают, доказывают. Ну, если ребенок не доказывает ничего, ему говорят: «Ты не мужик, да ты не то, да ты не то», то у него зависает вот это самое ощущение, что я не то, я какой-то дефектный. Здесь очень аккуратно с этим приемом нужно. Если ребеночек хорошо реагирует на него и бежит доказывать, что не получается, ну, мальчика, наверное, с хорошим мальчиковым началом, то тогда, значит, его можно использовать. А если ребенок не реагирует и без конца использует этот прием, то идет уже программирование. А проблема, я думаю, что не в том, что она этот прием использовала, а в том, что просто мама, не живя с мамой, мальчик не получает мужской модели поведения, мужской реакции. Там, вот, ну, может, это же мужской грубости, еще чего-то, умение настаивать на чего-то. Ну, то, что он может считать у папы. Если папа приходит только по выходным, ну, папа приходит мягкий, добрый, ласковый, ему он чувствует себя виноватым, он перед ребенком, он там его задаривает и так далее. Он тоже не показывает эту модель. Это проблема современных мужчин. Женщины стали активные, деловые, независимые. Они повыгоняли своих мужчин там. Вот. И потом остались с ребенком, потому что, скажем, в цивилизованной Европе там решает, кто возьмет ребенка себе. И там может папа взять, и может мама. У нас только мама. У нас все это из старых времен длится. Вот. Это был раньше способ удержания папы, потому что ребенок остается, папа не может расстаться. А сейчас это уже непонятно что. И больше, очень большое количество мужчин слабых, неуверенных в себе, сомневающихся, очень деликатных, тем, которым трудно преуспевать по жизни, и тех, которые такие мужчины, которые женщины не держат за мужчин. Они как бы за своего парня их держат. Это, у меня целый тренинг на эту тему есть. Как стать реальным лидером. Как стать именно для слабых, вечно сомневающихся, неуверенных в себе мужчин. Потому что их сейчас растет и десятки тысяч. Другое дело, что женщины идут там что-то менять себе. Они на внешнюю помощь рассчитывают. А мужчина, какой бы он слабый ни был, он все равно считает, что я крут. Все бесполезно, и он не склонен к внутренней.
Ну вот смотрите, сейчас же вот этот новый тренд, что, да не то, что новый, это вообще-то старый еще из Советского Союза, что вот мальчики не плачут, мальчики там не должны жаловаться.
Ну это мужская модель поведения.
Да, правильно. Мужская модель поведения. То есть если постоянно тюкать вот этой мужской моделью поведения, мы можем вот надломить ребенка таким образом, что он даже, ну,
нет,
что ли, в отместку будет делать
правильно.
Это. Да, я вот такой.
Ну правильно было бы говорить: ты у меня единственный мужчина в семье, слушай, и советоваться с ним, а вот... Вот смотри, я хочу повесить картину. Как ты думаешь, гвоздь вот здесь забить или вот здесь? Ну ладно, давай, я сама забью. Ну, подрастешь, я на тебя надеюсь. Ты у меня защитник, ты вот как сразу, хоть ему 5 лет, говорит, ты у меня единственный мужчина в семье, ты понимаешь? Вот, сказать, ты защитник, и он уже начинает там по сторонам.
Не надорвется он под тяжестью вот этой ответственности?
Ну, понятно, что он играть будет по-своему, может, ревновать будет маму к другим мужчинам, но, во всяком случае, он немножко, у него вот такое мужское начало проявится. То есть
вот, да, понимаю.
Сразу обращаться к нему как к маленькому мужчине, как к будущему кормильцу, защитнику.
Но скажите, вы все-таки не сексопатолог, и тем не менее, может быть, как психолог ответите. Вот то, что она тоже боится, что переодевалась достаточно длительное время перед ним, ну, как бы не стесняясь, считала, что это нормально, это может привести к каким-то отклонениям в последующей жизни дальше, во взрослой?
Ну, не знаю, честно говоря.
Ну, давайте тогда не будем останавливаться на этом. Наконец-то к Наталье. Наталья, извините, что вам пришлось долго ждать. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, у меня такой вопрос по поводу наказаний. Вот когда я наказываю ребенка, он у меня сразу начинает просить прощения, начинает божиться то, что он больше не будет, при этом плачет. И все время мое наказание кончается тем, что, ну, как, вроде попросил прощения, сказал, что больше не будет, и как бы я его отпускаю, и он дальше идет, играет и продолжает вот своими делами заниматься. Вот, не получится так, что вот он у меня все время будет этим пользоваться, тем, что попросил прощения, и все.
Ну, возможно, он такой выработал такой прием. Да, покаялся, согрешил, покаялся. Он знает, что для того, чтобы мама простила, нужно всего лишь изобразить раскаяние. Поэтому можно делать, что хочешь, но главное вовремя, значит, изобразить, что ты вот такой несчастный. Это дети же очень быстро подхватывают. Если, скажем, ребеночек заболел, там, ему не хотелось идти в школу, он приболел, а вы начали там, ой, бедненький, несчастненький, больной весь, на тебе вареньце, на тебе медочку, на тебе компьютер, на тебе телевизор, посмотри. И он говорит, господи, так все счастье такое свалилось, только то, что поднялась температура. Да я завтра снова подниму. И он начинает уже вызывать все заболевания, чтобы не ходить в школу и получить кучу льгот. Поэтому вот у меня есть знакомый такой хороший Николай Козлов, это центр Синтона, доктор, профессор там, и так далее. Так у него 5 детей, и вот дети, когда у него меня заболевают, говорят, я им сразу устраиваю стационарный режим. Я их укладываю в постель, значит, самые горькие лекарства, самая невкусная еда, выключаю компьютер, выключаю телевизор, все, ты болеешь, значит, болей. И каждые там 3 часа подхожу, говорю, ну ты что, ты выбираешь быть больным или выбираешь быть здоровым? Больше 2 дней дети дома не лежат. Они выздоравливают на 2-й день. Они понимают, что дома так неинтересно, скучно, а в школе там друзья, приятели, там жизнь идет. Они тоже включают свою иммунную систему и быстренько идут, значит, выздоравливают. А если вот идти на поводу и начать их ублажать, то они говорят, о, какой классный инструмент для того, чтобы управлять родителями. Я буду им пользоваться. Они очень быстро все схватывают. Там 3 раза повторилось, 4-й раз он уже сделал вывод, и больше будет этим пользоваться. Так что поаккуратнее. Наказание есть наказание, а что значит прощение, очень наказали, а дальше уже все прошло, дальше вы нормальные, хорошие, ровные отношения. Не нужно жалеть, если наказали, говорить, ой, ты бедненький. Он тогда не понимает, то ли его наказали, то ли ошибку сделали, то ли еще что-то. В общем, нужно быть достаточно четким, чтобы ребенок понимал, получил что-то, сделал, получил наказание. Ну, значит, наказание кончилось, все, тему забыли, тему прошли.
Еще раз напомню, как с нами можно связаться. Во-первых, телефон 232-0206 в Москве, код 495, tdv@dete.fm. Я что-то совсем забыл, что у нас еще электронный ящик, он работает. Кстати, несколько писем я сейчас постараюсь прочитать с вопросами. Катя из Сиэтла пишет, как изжить чувство опасности? Может быть, какие-то упражнения есть? Это к упомянутой теме русскоязычных в эмиграции.
Ну, это страх, да. Существует порядка 5-6, но страхи бывают разные. Бывает страх, когда вы видели какое-то событие, ну, были в аварии, там на ваших глазах что-то произошло. Этот страх убирается приемом кинотеатра. С одного раза убирается. Там какая-то попытка изнасилования у женщин бывает, еще что-то. Очень быстро убирается самостоятельно. Если страх такой непонятный, страх перед будущим, то там 2 приема рекомендуется. Один прием — это посылать любовь и благодарность страху за заботу о вас. Потому что когда вы пугаетесь вот будущего, то, соответственно, надо поблагодарить страх, потому что он подталкивает вас, мотивирует, говорит, не забывай, мир опасен, тут все сложно, тем более за границей русские обычно чувствуют себя в опасности больше, хотя страна безопасна, но человек не адаптирован, он ощущает себя, ну, в опасности, он там начинает сбиваться в русские стайки, там всякие сообщества русские организуют, я был за границей, много знаю. Вот, это первый прием. Второй прием, нужно обсмеять себя вот в вашем состоянии страха. Есть один прием, но он такой почти ругательский. Я не знаю, приличный на вашем радио такой.
А если это ругательство, ну, вот не ругательство ниже принтуса, то нет. Ну какое? Давайте, разрешаем.
Ну, нужно представить, что все люди клоуны в цирке жизни. Каждый играет свою роль. Один там какой-то вечный страдалец, другой несчастный, третий, значит, там обманутая жена козла, четвертый там еще какая-нибудь. Вот ходит, стонут, ругается, но продолжает играть эти дурацкие роли. Человек, который... Вот, боится непонятно чего. У него, значит, роль называется БНЧ. Ну, можно боюсь неизвестно чего, а можно это дело использовать другое слово, значит, более резкое. Значит, и тогда, если вы используете более резкие слова, то тогда, соответственно, вам станет смешно над собой, вам надоест играть эту роль.
Ну да, слушайте, интересно, да.
У меня есть видеоблог, это Свияшару, и там эти приемы все, там раздел есть Четвертый про болезни, и там, по-моему, в этом разделе есть «Как бороться со страхами». Там все 5 приемов расписаны, все бесплатно.
Вот об этом смотреть. Приеме вы сколько раз ко мне приходили в разные эфиры, на разные станции, ни разу не говорили, сейчас скрывали его.
Тема не возникала.
Хорошо, что сейчас возникла. У нас много звонков, но Марина, она очень давно из Питера написала письмо, и все-таки я быстро его прочитаю. А если ребенок не понимает просьб, советов, если на него не крикнешь, не припугнешь, то он и делать ничего не станет. Я считаю, что нет ничего такого, если дать ребенку подзатыльник или дать по попе, естественно, не при людях. Что думаете по этому поводу? Ну, если можно, Александр, коротко, мы уже говорили
особо
об этом.
Хорошее, хорошо не при людях, да, то есть ребеночка, особенно еще при этом нужно говорить, ты знаешь, нужно быть честным, открытым, да.
Mm-hmm. Иди в темный угол, там тебе по заднице надаю.
Вот, то есть мама уже вошла, вступила, сколько ребеночку лет, ты уже вступила с ним в борьбу, ребеночек вошел в жесткую позицию по отношению к маме и делает что только, когда его мама силой принуждает. А как только мама здоровье кончится, ребеночку там станет лет 15, он так маму пошлет подальше, что значит, мама уже хлопает, здоровья нет, а что дальше, никаких механизмов нет. Рекомендую перейти. Это удобный способ запугать. Вы фактически используете запугивание ребенка, силовое запугивание, такой папуасский способ воспитания. Вот. Вырастет личность, которая находится со всеми в борьбе, в оппозиции, которая ничего не будет делать, пока ее не пугнут, и значит, в остальном она будет все время посылать всех. Вам нужен такой ребенок взрослым? Да, сейчас вам удобно, вы быстро решили свою задачу, пугнули, и он пошел, сделал, что нужно. Но вы с ним не договорились, вы не признали его, как не умеете с ним договорить. Вам некогда, наверное, вы быстренько так решили. Ну, вы считаете, что так нужно, но когда ребеночек вырастет, дай бог, чтобы у вас с ним было хорошее отношение, чтобы был хороший, был успешный человек с нормальной психикой.
Так, ну а теперь опять блиц. Давайте с Елены начнем. Несколько сразу звонков послушаем. Елена, ваш вопрос, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня у ребенка болел зубик, вот, мы обратились к стоматологу. Ну, пытались уговорами, пытались подкупить, пытались угрожать. Вот, но ребенок, тем не менее, ему ротик не открыл. Ну, тогда я решила пустить, типа, ну ты меня любишь, там, ну, ради мамочки открой ротик. Ну, ребенок тут уже был на взводе и сказал, что нет. Ну, было больно, безусловно, после чего, когда мы уже выехали от стоматолога, так и не вылечив зуб, я ей стала говорить, что она мне сделала очень больно, попыталась объяснить, что так говорить нельзя, вот, ну, мы вместе поплакали, вот, и я вот думаю, была ли я права в том, что вернулась к этой теме, может быть, надо было не обратить внимания на это.
Слушайте, вы так переживаете? Это действительно для вас так вот так прям трагедийно, так важно, Лена? Вы прям чуть ли не плачете.
Да.
Понятно, хорошо. Александр, готовы сейчас ответить на вопрос?
Лене нужно поработать с прощением себя. Лена, значит, есть фраза: «С любой благодарностью я прощаю себя, я принимаю себя такой, какая есть. Я прошу прощения, значит, у себя за все мысли, эмоции по отношению к себе». Вот повторите: «Я прощаю себя, я прошу прощения себя». Раз 100-150, у вас вот это самое переживание уйдет, иначе это будет эмоциональный блок, чувство вины, оно будет вас потом жевать-жевать, забирать у вас силы и, сказать, значительно ускорит, укоротит вашу жизнь. Вот. А проблема с ребенком, значит, что вы делали? Вы через чувство вины ребеночка пытались манипулировать, да, значит, вы хотели ребенка завиновать. Вот видишь, мама тебя так любит, а ты так себя плохо повел, и поэтому, значит, вот мама так страдает, как тебе ай-яй-яй, значит, вот ты достал страдания мамы, а он же маму любит, и он навесили на ребенка чувство вины. Вот, это такой не очень хороший механизм, ну, как бы любой, что запугивание, что завиноватить, это два механизма, которым люди управляют друг другом, либо кричат, либо, значит, обижаются. Когда я обижаюсь, то я пытаюсь тебя заставить как-то поступать, как мне удобно. Все равно механизм заставить, я с тобой не согласен, ты неправильно себя ведешь. Вот. Может быть, нужно было попробовать разобраться, откуда у ребенка этот страх, почему он боится, может, у него какой-то случай был в прошлом. То есть попытаться обсмеять этот случай, как-то убрать эту психотравму, и тогда можно к этому спокойно ушел, договориться. Ну, в общем, раз уже сделали, это не страшно. Поработайте с прощением себя, ну и в дальнейшем пытайтесь поменьше виноватить ребенка, потому что хорошо его дергать по этому показателю, то есть там виноватым сделать, там виноват, там виноватым. Так он вырастет с никакой самооценкой, будет жить под плинтусом, потому что вечно виноват. Ведь эта вина, она сохраняется. Ребенок же не работает с ней. И она теперь будет, так сказать, если там еще 5, 10, 50, 150 раз, а когда ребеночку 20-25 лет, это вина его за прошлые его ошибки, она его гложет, он боится сделать что-то, потому что кто-то будет недоволен, кому-то будет плохо. Вот, и этот человек, вот, он такой живет, связанный весь по рукам и ногам.
А теперь Юлия и Наталья сразу, давайте одна за другой, чтобы мы вопросы записали, а потом отвечать будем. Юлия, здравствуйте.
А, добрый вечер.
Да, пожалуйста,
у меня такой
пожалуйста.
Вопрос. А сейчас моей дочке 1.5 года, но у меня такой вопрос. Дело в том, что мне очень интересно, а с какого возраста формируется детский характер? Это первый вопрос. И второй вопрос. Все-таки в каком возрасте ребенок начинает все уже четко понимать, то, чтобы ему объяснять, там, например, понимать, что его наказывают, понимает, что там что-то, например, делать нельзя. То есть в каком возрасте это лучше уже прививать ребенку?
Ага, Юля, спасибо вам большое. Наталью, давайте сразу послушаем. Ну,
можно я...
сейчас, а вы прям хотите
ответить? Юля, я не возрастной психолог, сказать, детский, поэтому я не знаю. У нас был тренинг, поэтому на сайте Свияш.ру зайдите, посмотрите, там был тренинг Михайловской, как там что-то
Ну, найдет, если
не,
по фамилии найдет.
Да, не сгореть
найдет,
от горя,
да,
от родительских страданий. А заканчивается программирование окончательно ребенка, когда он начинает резко вас посылать. Это лет 13-14. Все, его картинка мира сложилась. Все уже, он уже убежден, как поступать нужно в той или иной ситуации, как нужно так себя вести или иначе. Часть картинки он считал с вас, часть картинки ему друзья рассказали, часть он в книжках прочитал, часть он в телевизоре увидел и так далее. Все, его программный блок загружен, и когда вы начинаете ему объяснять, как нужно жить, как поступать, он начинает вас посылать, начинает вступать с вами в оппозицию, борьбу, потому что формирование его программы, значит, убеждений завершено. И дальше вот изменить эти убеждения довольно сложно, и только он сам может это сделать. Ну, или какие-то сильные внешние давление может изменить, а так человек уже формируется.
Александр, давайте еще Наталью послушаем. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Александр, у меня такой вопрос. Ребенку 5 лет. Иногда бывает такое поведение, психует, уходит, хлопает дверью и так далее. Вот у меня вопрос, как правильно реагировать на такое поведение.
Да, спасибо вам большое, Наталья.
Ну, а какие есть способы у вас реакции, скажите, из чего,
Наталья еще здесь с нами?
Да,
давайте. Ага, да,
из
пожалуйста.
Чего есть выбор?
Выбор. Ну, вот сначала я, конечно, первое время там заходила в комнату, говорила, что так себя вести нельзя. Потом пробовала реакцию просто не реагировать, и когда обе успокоимся, там уже можно будет поговорить. Это было,
а обе успокоимся, вы тоже возбуждаете, что ли, когда он там психует? То есть вы оба переходите на крик, вы одинаково разговариваете?
Нет. Ну, например, если чего-то она прям явно, яро очень требует, а этого, например, нельзя, да? Ну, вот нельзя.
Тогда что?
Я спокойно пытаюсь объяснить, нельзя. Все, ребенок там вспыхивает, все уходит, хлопает дверью и, так, и сидит там.
Mm-hmm. Ну, вот. То есть он хочет все и сразу, и когда встречает сопротивление, он дает резкую реакцию, так я понимаю?
Да, не всегда, но вот иногда такое бывает. И я, честно говоря, немножко в растерянности, потому что я не знаю, как себя правильно вести.
Значит, знаете, в Америке было исследование топ-менеджеров крупнейших компаний, руководителей. Опросили, какими детьми они были в детстве. Оказалось, что все 100% были очень гнусными детьми. Те, которые любой ценой добивались того, что они хотели. Они там терроризировали родителей, устраивали истерики, скандалили. Все, что можно, лишь бы добиться своего. Вот когда они выросли, они стали такими же, поэтому они стали, все остальные люди деликатные, мягкие, уступают. А эти вот такие, как были в детстве самодуры, так они потом по жизни и пошли. Поэтому, может быть, не стоит задавливать это качество ребенка. Ну, на поводу идти не нужно, но в целом это ребенок, который привык достигать своих целей. И если не получается, он дает реакцию такую, ну... В жизни, в взрослом мире это тоже неплохое качество, когда ребенок вот так себя ведет и очень четко понимает, что хочу, и очень готов ради этого приложить много усилий. Начинайте этим гордиться, в конце концов. Потребовал, это не значит, что идти на поводу, но как бы вот интересно, так отстранились, так с интересом, ух ты, какая у меня, значит, ну, девочка или мальчик, там не имеет значения, вот какой боец вырастет по жизни, будет хорошо идти. Нормально, хороший ребенок получился.
Светлана, здравствуйте. Светлана, дайте нам. Да, здравствуйте, Светлана. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Хотела коротко. Вот как вообще отразится такая семейная ситуация на будущем ребенку? Ребенку сейчас 1.8. Мы живем с мужем. Моя мама, она разведена, когда мне было 3 года. У нас уже конфликт такой затяжной. Теща-зять. Сейчас теща-зять вообще не общаются, никак не встречаются и не видятся. То есть я езжу к бабушке, к своей маме с мальчиком.
Uh-huh.
Вот, и, ну, все равно бывают какие-то такие натяжные ситуации, и мне приходится быть среди двух огней, и даже вот это вот состояние мое, мне кажется, сказывается на моем ребенке.
Вот но вообще... он вам сочувствует, что вам тяжело, когда двое воюют, а вы страдаете? То есть он какую позицию ребенок занимает?
Он маленький, он не может еще.
Ну, конечно, ему не очень хорошо, когда вокруг чувствует напряжение. Он вот как собака, да. Она слов не понимает, а когда люди кричат на нее каким-то, она интонацию улавливает. Так же ребенок, он слов еще не очень знает, но интонации. Ну что, есть некая реальность, которую вы не можете изменить, вы же не можете вашу мужа заставить помириться с тещей. Есть техника, из которой там может из их ненависти перевести в любовь, но хотя бы один из участников конфликта должен начать работать с этим, с техникой прощения. Если никто из них не хочет, то вы можете только отстраниться от этого и сказать ребеночку: ну вот тебе не повезло, ты мог бы родиться полностью благополучной семьей, а ты родился у нас. Ну, видимо, тебе нужно пройти такие испытания, когда вот часть родственников ругается. Ничего, это закрепит твою психику, я тебе сочувствую немножко. Ну вот, ты сам выбрал родиться в такой семье, например. Скажите и отстранитесь, не страдайте сами. Значит, ну, а как вот выйти? Просто есть техника очень простая, там где-то недельки две нужно поработать с собой. Либо папа, ну, не знаю, может, ваша свекровь захочет. Хотя, если они в затяжной борьбе и не готовы к изменениям, то они будут биться до последнего, это известные вещи. А вы будете страдать от того, что они страдают. В итоге все страдают. Ну, хоть вы перестаньте страдать, как бы. Скажите, вот есть такая реальность, ребенок, так получилось, что мы с тобой в этом живем. Ну, что поделаешь, бывает хуже. Вот. А так, если кто хочет измениться, есть такой сайт «Помощник по самотрансформации» называют. Прямо в Яндексе набираете «Помощник по самотрансформации». И выскакивает сайт, на котором есть и книжки, которые можно почитать, которые объясняют технику. И все эти техники прощения, перепрограммирования, они там все вывешены, можно с этим работать.
Александр, у нас остается совсем мало времени, поэтому для Натальи полминуты на вопрос, а у вас, наверное, будет полминутки на ответ. Извините, пожалуйста, что так. Наталья, пожалуйста.
Таблетку.
Здравствуйте, у меня вопрос следующий. У меня дочь 1 год и 4 месяца. И так получается, что сверстников у нас нет на площадке. Мы гуляем с детьми, которые старше нас. И возникают ситуации, за которых я очень сильно переживаю. Ну, как бы получается так, что девочка на год старше нас, она как-то вот толкнула мою дочь.
Но вопросы мы поняли, да, что у вас нет ровесников.
Я не знаю,
да?
как реагировать и как защищать ребенка.
Понятно, Наталья. Ну, я не знаю, Александр, сможете быстро ответить что-то интересное?
Я не знаю, как защитить ребенка. Я предлагаю вам успокоиться. Пока вы будете сидеть в ожидании, вы своими страхами будете формировать эти события, потому что наш страх есть процесс заказа. И будете вовлекать ребенка в эти неприятности, искать подтверждение своей правоте. Поэтому расслабьтесь. Ну, толкнули ребенка, толкнули, подошли, сказали, значит, отвели ребеночка в сторону и все. Но если вы будете все время ходить в напряжении, в страхе, слава богу, что мысли людей по отношению к другим людям не реализуются. Если бы страхи наши все реализовывались, то на дети бы не рождались. Только вот страхов у бабушек, у мам, у всех остальных. Слава богу, что каждый живет своей жизнью. Но все равно какое-то влияние оказывает. Поэтому, как только вы перейдете в расслабленное состояние и скажете, что в мире все прекрасно, смотришь, и появятся другие дети, или эти дети изменят отношение к вашему ребенку. Пока у вас в голове крутится страх, оно будет вот таким образом реализовываться.
Александр, вы рекордсмен по количеству ответов на вопросы наших слушателей прямо сегодня. Я вам очень за это благодарен. Спасибо большое. Я напоминаю, это был Александр Свияж, писатель-психолог. Меня зовут Александр Ветров. И я с вами прощаюсь, друзья. До завтра. Всего вам самого наилучшего.
Детское радио. Только для взрослых.